Радиоканал «На Святковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Святковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 25 июля 2014 года. Вчера, 24 июля, в Сладковском районе с рабочим визитом побывал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Владимирович Якушев. Владимир Якушев посетил Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство, площадку строящегося многоквартирного жилого дома, Сладковский детский сад «Сказка», в котором в настоящее время проводится капитальный ремонт. Встреча с населением, разговор с заслуженными деятелями Сладковского района в отрасли образования, здравоохранения, спорта, культуры и сельского хозяйства, личный прием граждан также вошли в программу рабочей поездки Владимира Якушева. Правительством Тюменской области в течение двух последних лет проведен комплекс работ по совершенствованию системы записи граждан на прием к врачу. Это произошло за счет внедрения передовых информационных технологий в деятельность медицинских организаций. Стали доступны дополнительные каналы записи через сайт iris72.ru, инфокиоски в поликлиниках, единый центр записи граждан на прием к врачу. Для еще большего удобства жителей Тюменской области сегодня вышло приложение «Медицина-72», с помощью которого также можно оформить запись к нужному специалисту. Единственное, что для этого потребуется – возможность выхода в интернет. Приложение доступно для платформ iOS и Android.
Бизнес. Несколько месяцев назад в пекарне ИП Крапивин в Новоандреевке появилась новая услуга. Местные умельцы хлебного цеха начали выпускать на заказ красивые и вкусные торты. Об этой новинке наш сегодняшний разговор с заведующей пекарней Еленой Петровной Валясовой. Елена Петровна, почему возникло такое решение? Появились специалисты или это была чья-то идея?
Ну, скорее всего, это идея, так как постоянно надо усовершенствоваться. Пришли к такому выводу, что в районе никто не занимается этим. В основном шимок поставляют, только торты. Решили начать.
Кто занимается изготовлением тортов?
Занимается кондитер Шихова Татьяна Александровна.
Она умеет все, наверное, у вас?
Да, вся кондитерская продукция, которая изготавливается в пекарне, это в основном ее.
Торты какого размера, какого дизайна? Это она все сама придумывает? Или это говорит тот, кто заказывает?
Торты, которые у нас идут на заказ, это от заказчиков. Просят что-то, или поздравительные какие-то, или, допустим, годовщины.
Все выполняется?
Да, по мере возможности, то, что мы можем, то, что мы сумеем, пытаемся исполнить. Но пока жалоб не было. Нравится людям.
Вообще много заказов?
Да, в неделю мы заказных тортов делаем до 10, наверное.
И доставка у вас, вы сами?
Да, мы сами доставляем, потому что в основном по району заказы.
Когда увеличивается спектр услуг для населения, когда такие шаги делаются навстречу людям, от этого, конечно же, плюс и тем, кто производит что-то, и тем, кто заказывает. Двойной эффект получается.
Конечно, это очень удобно для населения. Даже в нашем поселке много разбирается тортов, так как никуда не надо ехать, никуда заказывать, все на месте, и район стал потреблять много тортов.
То есть торжества, какие-то юбилейные даты, они теперь уже не обходятся без каких-то изюминок, придумок, вот одна из которых, наверное, новоандреевские торты.
Да, особенно район Сладково, очень много. Каждый день в основном увозим на район заказной торт или на какой-то юбилей, даже у нас было 2 заказных торта на свадьбе.
Думаю, та услуга, которую начали оказывать новоандреевские пекари, будет востребована всегда. И хочется пожелать вам удачи, процветания. Спасибо за разговор. В эфире с вами была Елена Данильченко.
Тюменской области 70 лет.
Любимый учитель, в этих емких словах заключается бездна эмоций, чувств, знаний, энергии. Сколько надо иметь любви и тепла, чтобы верили, чтобы помнили. Повзрослевшие, возмужавшие воспитанники по достоинству оценивают труд Александры Ивановны Краснояровой, учительницы русского языка и литературы, ее мастерство в изложении материала, правильную, образную, сочную речь, мгновенную реакцию на неожиданный вопрос, а главное – любовь к своему делу. Сегодня мы попросили Александру Ивановну рассказать о своей профессиональной деятельности.
Александра Ивановна, сколько лет вы проработали на педагогической ниве?
35.
Учителем русского языка и литературы. А где вы учились?
Я родилась на политотделе, жила в Меньшинке с 34 года. Как родилась, видимо, образовался совхоз, родители переехали в Меньшинку, там я закончила 5 классов.
А сколько тогда школа была в Меньшинке?
В Меньшинке была 7-летняя школа. Я 5. Родители переехали на свою родину в Казанский район. Их родина деревня Покровка. Они туда приехали, но жили мы в Челюскинцах, в совхозе Челюскинцев. Там тоже была только начальная школа в совхозе, а семилетка была в Михайловке на родине Ивана Ермакова, писателя нашего тюменского. Закончила 7 классов я вот в Михайловке, и папа хотел из меня сделать бухгалтера. А я учительница с первого класса, с подружками. Вот. Я их уже учила. Писали палочки, элементы букв, но я тоже учила их, где правильно писать. А сама не могла никак научиться писать «У», а тот петель. Вот настолько мне было трудно. И я за МАК наняла семиклассницу, чтобы она мне выполнила домашнее задание. И это мне потом в жизни пригодилось, потому что когда я стала работать учителем, то я знала, что кому-то также будет трудно какой-то элемент писать.
А вот почему именно русский язык и литература?
Я сначала выучилась на учителя начальной школы. И закончив педучилище в 52-м году, меня направили в Сорокинский район, в деревню Неболино. Там я начала свою деятельность. Проработала 1 год в двухкомплектной школе. Сначала меня направили в однокомплектную школу, где я должна была быть заведующей, и 4 класса. Я приехала в эту деревню Петровка, школу приготовила к учебному году. А те задания, которые шли из района, отчеты я должна была давать, я в них ничего не понимая, и складывала все в журнал. И когда приехала на конференцию в Сорокино, заведующий меня спрашивает: «Александра Ивановна, вы почему ни одного отчета не сдали?» Я говорю: «Вот журнал, вот ваши отчеты, я в них ничего не понимаю», и заплакала. Он, посмотрев на такую учительницу, перевел ее в деревню Неволино, тоже Сорокинского района. Теперь это Ишимского района. Деревня Неволино – это от Прокутки недалеко. Вот там я попала в двухкомплектную школу. Там был заведующий, я выпустила ребят. И как раз учительский институт открыли в Ишиме. Я пишу просьбу Министерства просвещения в Москву, чтобы мне разрешили учиться в учительском институте. Из министерства приходит мне сообщение, что Тюменская область нуждается в учителях начальных классов, поэтому, когда вы отработаете 3 года, тогда только мы вам разрешим поехать учиться. Ну, завтра я увидел, я когда ему отчет такой подала. И говорит: «Доченька, езжай, учись, я тебя отпускаю». Вот доченька поехала учиться. А после педучилища нас принимали без экзамена, только было собеседование. Закончив институт в 56-м году, я год проучилась очно, а потом пришлось перейти на заочно. Потому что здесь я уже познакомилась с Краснояровым. Краснояров Александр Илларионович. Он отслужил как раз армию в морфлоте. В 55-м году меня пригласили в вечернюю школу в Сладково. Тогда была ликвидация безграмотности. Начальник почты должен был получить 10 классов образования. Начальник милиции должен был получить 10 классов образования. Начальник военкомата был украинец, тоже у него было только 7 классов образования. И 2 милиционера, у которых было 4 класса образования.
Это вы сразу взрослых уже начали учить? Да,
сразу взрослых людей. И вот я учу 8 класс вечерней школы, 9 класс вечерней школы, 10 класс. Тогда занятия были в вечерней школе целую неделю, с 6 часов вечера до 12 часов ночи. 6 уроков ежедневно. 12 часов мы заканчивали при свете лампы. Прошел слух, что в вечерней школе работает учительница, хорошо рассказывает по литературе. Освободилось место в дневной школе. Уехала учительница начальной школы, и меня приглашают в дневную школу. Дают мне 4 класс. Я их проучила год, набрала 1 класс. В 1-м классе тоже было много учеников. Я выпустила 1 класс. Приехал Иван Павлович Скрипников, директором школы. Меня вызывает и говорит: «Александра Ивановна, поезжайте учиться в пединститут». Дал мне 2 5-х класса. Вот так я и стала литератором.
Вы строгий учитель?
Я была строгий. Я требовала то, что положено выучить, ты должен это знать. Я никогда не оскорбляла ученика. Потом пришла мне мысль, что зачем его спрашивать, учил ты или не учил. Это ничего не дает. Зачем время тратить? 45 минут это это маленькое время на уроке. Я только порог перешагнула, сидит первый ученик, спрашиваю, рассказывай правила, которые ты должен был выучить дома. Если он выучил, он рассказывает. Я заставляю, ты повтори. И пока я иду к столу, у меня уже полкласса правила ответили. Пока я подошла к столу, пока я открыла журнал, пока я отметила, кого нет в классе, у меня весь класс ответил правила. Я пришла к выводу, даже кто не выучил дома, не надо мне спрашивать, выучил, он за этим учеником повторит. А правила он тоже должен знать на 5. На 5 надо знать правила, на 5 надо знать разбор по членам предложения.
Многие вот знают это правила, а применять не могут.
Потом работала над ошибками всегда. Тетради я проверяла каждый день. Я без проверки тетради не могла идти на урок, потому что я не знала, чего у меня ребята не усвоили. И работа над ошибками была каждый день, на каждом уроке. Со словарем была работа и работа с ошибками. По литературе я принимала зачеты. Я на каждого писателя завела общую тетрадь. До сих пор я их обрабатываю, эти тетради. Планы пишу, что мне надо обязательно, чтобы ребята запомнили красным, есть черным.
Детям нужно интересно рассказать, чтобы они увлеклись.
А как же, конечно. Почему я их тетради завела? Потому что здесь все интересное записано. Вот, допустим, сразу я начинаю. Нашим учителям в школах надо как можно больше рекомендовать молодым людям читать Тургенева. Так я начинала урок. Это сказал Фадеев.
А почему молодым людям надо читать Тургенева?
Так, Фадеев сказал. Вот я показываю фотографии, высказывания о Тургеневе. 12 часов на это отведено. Вот все выписки из газет, что-то интересное. Вот я обвожу, что это надо зачитать. Первый урок я вызываю интерес к писателю. Поэтому вот и говорю, данные показываю.
А много среди ваших учеников в качестве главного дела жизни выбрали педагогику?
Много. У меня в Салтковской школе Луценко Лариса, Валя Картишкина, Галина Ивановна Малинина. И по области есть у меня ученица, которая пошла литератором и даже была награждена премией Крупской. Врачей много, военных много.
Беседу вела Ольга Анохина.
На старт, внимание, марш! Во вторник, 22 июля, Салтковский район принимал участников международной эстафеты «Бег мира». Олимпийский символ «Факел» был передан на границе двух районов в поселке Маслянский. Здесь команда простилась с ишимскими бегунами и приняла в состав сборной салтковских спортсменов. Пока выдается свободная минута, мы беседуем с капитаном команды, куратором по Челябинской, Курганской и Тюменской областям Артуром Ферозитдиновым.
Наш пробег самый длинный, самый массовый, самый добровольный среди всех пробегов. Проходит он на всех 5 континентах, то есть Северно-Южная Америка, Африка, Австралия и наша Евразия большая. Только по России около 19,5 тысяч километров все команды в сумме пробегают. И существует пробег 27 лет. Бежим мы раз в 2 года, такие большие международные, всепланетный пробег раз в 2 года. Серединка между двумя олимпиадами летними, так как в олимпийском стиле и факе. Главное, конечно, вот у нас уже за 27 лет бег развился, расширился. Он теперь действительно грандиозный. Его поддерживают очень много людей, спортсменов в первую очередь. Такие, как, например, вот наши отечественные. Ирина Роднина, Татьяна Лебедева, Николай Валуев, Александр Карелин. Много других. Немов, Попов. Наши все чемпионы олимпийские, в том числе. Среди мировых спортсменов великие настоящие такие спортсмены, как Мухаммед Али, Карл Льюис, Тегла Лурупа, марафонка, то есть африканская.
Давайте вернемся вот к вашей команде. Конкретно длина вашей дистанции.
У нас сложно судить, потому что в Тюмени объединилось две ветки. Одна из Санкт-Петербурга, 1 июня стартовали. Получается, полтора месяца пробежали до Тюмени. И другая из Сочи, 9 мая стартовали. Сочи, которую, она сейчас вот прошла 5700 километров, ветка. Мы не соединились и дальше бежим.
Если говорить о массовости, в вашей команде представители каких регионов?
У нас из российских городов это Астрахань, Саратов, Иваново, Москва, Пермь, Омск, Челябинск, Магнитогорск. А еще есть представители Украины, Белоруссии, Казахстана.
И то есть еще по пути спортсменов, как из Ишима, например.
Да, местные они, когда есть возможность, они бегут с нами. Особенно возможность с транспортом, то есть у нас мест нету. Даже подряжают патрульную машину, чтобы в ней ехать. Они какое-то время бегут с нами, 5-10 километров, там отдыхают. Ребята из Ишима, они сейчас где-то 20 километров, они побежали.
А вот скажите, какую миссию вы выполняете?
Всегда мы всем говорим, во-первых, бегуны непрофессиональные. Они хоть и опытные, у нас есть много марафонцев, сверхмарафонцев, которые бегут 50-100 километров, бегают суточные, шестисуточные пробеги. Вот. Но они все любители, они бегают в свое свободное время для радости, как мы говорим. Поэтому миссия, эта цель, она не просто в беге, да, это просто форма, в которой можно выразить эту идею. Бег мира в самом его названии чинит два смысла для нас. Во-первых, мир как наш общий дом, большой, планета, Земля. Нити бега мира, они проходят через все страны. В этом году более 100 стран участников. Получается, нитями бега мира соединяются, то есть передается факел деревни к деревне, от района к району, от области к области, от страны к стране. И второй смысл – это мир как внутренний покой, мир как гармония, единство, которое мы можем переживать.
И мир в буквальном смысле, потому что, чтобы пробежать по стране и страны в страну, должен быть мир и покой в этих странах.
Да, ну, должен быть в первую очередь в нас, в бегунах. Мы стараемся поддерживать это состояние, особенно когда ты долгое время бежишь, ты должен быть внутреннее равновесие. Это особое состояние, и оно позволяет бежать очень долго. То, что мы чувствуем в своем сердце, вот на встречах любых, сейчас вот не было как такой большой встречи, мы обязательно пытаемся выразить каждый, кто увидел факел, кто прикоснулся к нему, кто пробежался с нами хотя бы несколько метров, чтобы они почувствовали это состояние наше, передать ему это вдохновение. И многие загораются, зажигаются, вдохновляются, внутренний какой-то сигнал у них появляется, что можно же действительно чувствовать себя не просто жителем одного маленького поселка, деревни, а жителем большого мира, огромного мира, где все мы разные, но с другой стороны у нас одно стремление к счастью. Это единственное, что нас объединяет. Стремление к счастью, к движению, к развитию, к красоте. И они начинают понимать, что мир в большом мире на планете может быть только тогда, когда у тебя, во-первых, сердце мир, который ты можешь передать, пространство, которое окружает непосредственно тебя, людям, родственникам своим, в семье, на работе, в делах. Если как можно больше народу поймет, только таким способом можно установить мир. Никакой другой способ, ни политический, ни экономический, не будет быть настоящим надолго.
Скажите, что означает вот ваша символика на форме спортивной?
Факел, бегущий человек. Звездочки, они, каждый может свою увидеть, 7 звезд. Я не могу интерпретировать, они все разноцветные, наверное, как 5 олимпийских колец разноцветные, выражают единство, многообразие. Здесь можно тоже сказать, что факел горит, он горит для всех, и бегун бежит тоже для всех. Сам бегун, он тоже ведь разноцветный на нашей форме. Тоже все цвета есть. Бегун – общий собирательный образ всего человечества, который бежит, может, по дороге.
Вот про вас можно смело сказать, что вы проживаете жизнь на бегу, вы мир узнаете на бегу.
Опыт, да, очень мощный опыт. Нигде такие переживания, опыт нельзя получить. Только когда ты действительно в большом в чем-то участвуешь, интенсивно, на грани практически, ты получаешь очень сильный опыт от жизни, они тебя учат и раскрывают в тебе те возможности, которые ты, может быть, не знал. Это, в первую очередь, терпение, доброжелательность просто как поток, она сама раскрывается, потому что столько людей, и со всеми ты общаешься. В своей обычной жизни часто люди забывают про это, они же привыкли жить в однообразии. А здесь разнообразие. И плюс, конечно, путешествие, когда ты узнаешь свою страну, людей живую. То есть ты своими ногами пробегаешь, встречаешься с разными людьми разных наций, народы, культуры совершенно разные. Например, Башкирия, Татарстан – это одно. Потом мы прибежали, тут опять уральские казаки начали. Здесь сибиряки, сибирские предания, сказки вот нам в Тюмени рассказывали в музее. Новизна постоянная. Ты узнаешь и начинаешь любить по-другому. Я поэтому всем рекомендую путешествовать.
Культурная жизнь. В Сладковском районном краеведческом музее открыта новая выставка. Радиоэкскурсию по ней сегодня проводит экскурсовод Римма Петровна Ушакова.
Мы представляем вашему вниманию выставку Тюменского областного музейного комплекса имени Словцова «Древние воины Сибири». В истории Сибири немало страниц связано с войнами и воинами. Древние ханты и манси, с которыми связано освоение Сибири, занимались рыболовством, охотой, скотоводством, но они же совершали военные набеги на соседей. Это было источником накопления богатств. Стараясь нанести большой урон живой силе противника, древние ханты и манси обычно начинали сражение стрельбой из лука. Затем начиналась рукопашная схватка. Позднее огромное пространство лесостепной зоны Сибири были покорены монгольскими воинами. В XIII веке лесостепные районы Тобола и Иртыша были включены ханом Батыем в состав Золотой Орды, сильнейшей империи монголо-татар. В XIV-XV веках в низовьях Ишима образовалось Ишимское ханство, между реками Тура и Тавда – Тюменское ханство. В XV веке совершались периодические походы в Сибирь из Москвы, а позднее установились дипломатические отношения русского государства с Тюменским ханом и правителями Сибирского ханства. К последней четверти XVI века сложились условия, делавшие возможным присоединение Сибири к России. На данной выставке представлены комплекты защиты и вооружения татарских, монгольских и русских воинов, проживающих на территории Сибири с XII по XVII века. Экспонаты соответствуют классификации средневекового оружия, которое считается общепринятой и упрощенной. Кроме того, указанные экспонаты не могут относиться на все 100% к тому или иному народу, так как в существовавших в те времена условиях тот или иной доспех мог оказаться в руках любого солдата данных народов. Образно выражаясь, эти доспехи можно назвать среднестатистическими, которые носили воины в Сибири того периода. Легкий комплект представляет татарский воин. На груди воина одет доспех, который называется чирайна, с арабского «четыре зеркала». Столь странное название произошло от того, что в те времена в качестве зеркал использовали металлические пластины. Доспех состоял из четырех пластин, которые крепились кожаными шнурками или ремнями. Его можно было надеть на воина любой комплекции, он считался безразмерным. Это возможно было благодаря регулировке длины шнурков. Вес доспехов не превышал 2-3 килограмма, и изготовить его можно было в течение 2 дней. При всех плюсах были и недостатки. Первое. Широкие щели между пластинами, полное отсутствие защиты плеч. Второй недостаток. Доспех неудобен при ношении. Его надо было одевать поверх плотных халатов или под доспешников, иначе доспех натирал мозоли, что, согласитесь, неприятно. Средняя защита корпуса представлена кольчужно-пластинчатым зерцальным доспехом или зерцалом. Это очень удобный, легкий и надежный доспех. Вес брони составлял от 5 до 9 килограммов и изготавливался этот доспех в течение 3-5 дней. Можно было регулировать зерцало, пользуясь длиной ремешков. Данная броня защищала воина со всех сторон и абсолютно не сковывала движений. Название доспеха тоже связано с зеркалами, но корень славянский. Подобная броня была у русских воинов, у арабов, у жителей Индии. Именно в Индии изначально и появились такие доспехи. Еще одним элементом доспехов являются наручи, или, как еще их называют, базубанды. Они изготавливались из металла или кожи. Наручи из кожи были легче, удобнее. Наручи из металла были более крепкими и тяжелыми. Одевали их поверх одежды. В кожаных удобнее стрелять из лука, в металлических, не переживаешь о повреждении рук тяжелым оружием. Тяжелая броня представлена доспехом юшман. Он состоит из кольчуги и небольших пластин, закрепленных на груди, животе, боках. Кольчуги получили очень широкое распространение. Основным их плюсом является гибкость, что позволяло воину сохранять свою подвижность. При атаке импульс удара распространялся на все близлежащие кольца, что увеличивало площадь удара и смягчало его. Принцип устройства кольчуги прост. Это броня из продетых друг в друга железных или стальных колец. Простейший способ плетения кольчуги 1:4. В каждое кольцо продевается 4 других. Казалось бы, чего проще? Берем проволоку, крутим кольца, собираем из них полотно. Современные любители ролевых исторических игр при должном усердии делают кольчугу из несклепанных колец за несколько недель в свободное от работы время. Однако стоп! Откуда мы берем проволоку? И откуда брал ее кузнец в средние века? Кольчуги традиционно делались из кованой проволоки, изготовление которой само по себе было весьма длительным и трудоемким процессом. А нужно ее только на рубаху с 0,5 километра. Затем половину колец надо было заклепать. Можно было и не клепать, но качество тогда уже будет не то у кольчуги. Неудивительно, что хорошая кольчуга стоила как небольшое поместье и передавалась от отца к сыну из поколения в поколение. Вес такого доспеха при длине рубахи примерно до середины бедра около 7 килограммов. С 14 века кольчуги очень часто усиливались латными элементами, то есть металлическими пластинами. Именно такая кольчуга и получила название юшман. Ее плюсы – повышенная защита от рубящих и режущих ударов, максимальная подвижность и удобность. Минус – высокий вес от 10 до 50 килограммов, в зависимости от размера и комплектации. Доспех пробивался колющим оружием, копьем, стрелами. И еще один недочет – срок изготовления такого доспеха мог длиться от месяца до полугода. Представленные на нашей выставке экспонаты можно не только посмотреть, но и потрогать руками и даже некоторые примерить.
На тему дня. С 1 января 2014 года вступили в силу изменения в миграционном законодательстве Российской Федерации. В частности, они коснулись штрафных санкций. Поясняет старший специалист первого разряда территориального пункта в селе Солодково МО УФМС России по Тюменской области в городе Ишиме Ольга Александровна Зайцева.
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года, номер 828, паспорт обязан иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации. В силу пункта 7 положения, срок действия паспорта гражданина от 14 лет до достижения 20-летнего возраста, от 20 лет до достижения 45-летнего возраста и от 45 лет бессрочно. По достижению гражданином, за исключением военнослужащих, проходящих службу по призыву 20-летнего и 45-летнего возраста, паспорт подлежит замене. Военнослужащим, проходящих военную службу по призыву, паспорта выдаются или заменяются по окончании установленного срока военной службы по призыву. Согласно пункту 15 положения о паспорте гражданина Российской Федерации, документы и личные фотографии для замены паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней после наступления обстоятельств, указанных в пунктах 1 и 7 или пункте 12. То есть замена паспорта производится при наличии следующих оснований: достижение возраста, изменение гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, изменение сведений о дате или месте рождения, изменение пола, непригодность паспорта для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин, обнаружение неточности или ошибочности, произведенных в паспорте записей. Замена паспорта производится и в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. За несоблюдение этих требований граждане признаются виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. То есть проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении гражданина Российской Федерации, обязанного иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, то есть паспорт, без документа, удостоверяющего личность гражданина, или по недействительному документу, удостоверяющему личность гражданина, то есть паспорту, влечет наложение административного штрафа в размере от 2000 до 3000 рублей. А также граждане, небрежно хранящие свои документы, привлекаются по статье 19.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, то есть умышленное уничтожение или порча документа, удостоверяющего личность гражданина, то есть паспорта, либо небрежное хранение документа, удостоверяющего личность гражданина, повлекшее утрату документа, удостоверяющего личность гражданина, то есть паспорта, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей.
Информация для вас.
Продолжается подписная кампания на районную газету «Трудовое знамя» на второе полугодие 2014 года. Абонемент на 5 месяцев стоит 373 рубля 80 копеек. На 3 месяца 224 рубля 28 копеек. На 1 месяц 74 рубля 76 копеек. Подписная цена увеличилась в связи с подорожанием услуг Почты России по подписке и доставке периодического издания. Надеемся, что вы останетесь верны своей районной газете, так как знаете, что только в нашей газете публикуются постановления, распоряжения и решения местной власти. Только наша газета информирует обо всем, что происходит в районе. Только нашу газету читают во всех населенных пунктах района. Только с помощью нашей газеты вы можете поздравить друзей, родных и знакомых со знаменательными датами в их жизни, с праздниками, опубликовать объявления, разместить рекламу. Напоминаем, стоимость подписки на газету «Трудовое знамя» на второе полугодие 2014 года. На 5 месяцев стоит 373 рубля 80 копеек. На 3 месяца 224 рубля 28 копеек. На 1 месяц 74 рубля 76 копеек. И помните, мы работаем для вас!
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.